Глава восьмая. Обоз остановился недалеко от пристани в большом торговом подворье. Слезая с воза, Егорушка услышал чей-то очень знакомый голос. Кто-то помогал ему слезать и говорил: «А мы еще вчера вечером приехали. Целый день нынче вас ждали. Хотели вчерась нагнать вас, да не рука была. Другой дорогой поехали. Эка, как ты свою пальтишку-то измял. Достанется тебе от дяденьки». Егорушка вгляделся в мраморное лицо говорившего и вспомнил, что это Дениска. «Дяденька и отец Христофор теперь в номере», — продолжал Дениска. «Чай пьют. Пойдем». Он повел Егорушку к большому двухэтажному корпусу, темному и хмурому, похожему на энское богоугодное заведение. Пройдя сени, темную лестницу и длинный узкий коридор, Егорушка и Дениска вошли в маленький номерок, в котором действительно за чайным столом сидели Иван Иванович и отец Христофор. Увидев мальчика, оба старика изобразили на лицах удивление и радость. «А, Егор Николаевич!» — пропел отец Христофор. «Господин Ломоносов!» «А, господа дворяне!» — сказал Кузьмичев. «Милости просим!» Егорушка снял пальто, поцеловал руку дяде и отцу Христофору и сел за стол. «Ну как доехал, милый мальчик?» — засыпал его отец Христофор вопросами, наливая ему чаю и по обыкновению лучезарно улыбаясь. «Небось, надоело? И не дай бог на обозе или на валах ехать. Едешь, едешь, прости Господи, взглянешь вперед, а степь все же такая протяжно слаженная, как и была. Конца краю не видать, не езда, а чистое поношение. Что ж ты чаю не пьешь? Пей. А мы без тебя тут, пока ты с обозом тащился, все дела под орех разделали, слава Богу. Продали 6 черепахину, и так... как дай бог всякому, хорошо попользовались. При первом взгляде на своих Егорушка почувствовал непреодолимую потребность жаловаться. Он не слушал отца Христофора и придумывал, с чего бы начать и на что, собственно, пожаловаться. Но голос отца Христофора, казавшийся неприятным и резким, мешал ему сосредоточиться и путал его мысли. Не посидев и 5 минут, он встал из-за стола, подошел к дивану и лег. — Вот тена! — удивился отец Христофор. — А как же чай? Придумывая, на что бы такое пожаловаться, Егорушка припал лбом к стене дивана и вдруг зарыдал. — Вот тена! — повторил отец Христофор, поднимаясь и идя к дивану. — Георгий, что с тобой? Что ты плачешь? — Я болен. — проговорил Егорушка. — Болен? — смутился отец Христофор. — Вот это уж и нехорошо, брат. Разве можно в дороге болеть? Ай-яй-яй, какой ты брат, а? Он приложил руку к Егорушкиной голове, потрогал щеку и сказал. — Да, голова горячая. Это ты, должно быть, простудился или чего-нибудь покушал. Ты Бога призывай. — Хинины ему дать! — сказал смущенный Иван Иванович. — Нет, ему бы чего-нибудь горяченького покушать. — Георгий, хочешь супчику, а? — Не, не хочу, — ответил Егорушка. — Тебя знобит, что ли? — Прежде знобило, а теперь жар. У меня все тело болит. Иван Иванович подошел к дивану, потрогал Егорушку за голову, смущенно крякнул и вернулся к столу. «Вот что, ты раздевайся и ложись спать», — сказал отец Христофор. «Тебе выспаться надо». Он помог Егорушке раздеться, дал ему подушку и укрыл одеялом, а поверх одеяла пальто Ивана Ивановича. Затем отошел на цыпочках и сел за стол. Егорушка закрыл глаза, и ему тотчас же стало казаться, что он не в номере, а на большой дороге около костра. Емельян махнул рукой, а Дымов с красными глазами лежал на животе и насмешливо глядел на Егорушку. — Бейте его, «Бейте его!» — крикнул Егорушка. «Бредит!» — проговорил в полголоса отец Христофор. «Хлопоты!» — вздохнул Иван Иванович. «Надо будет его маслом с уксусом смазать. Бог даст, к завтраму выздоровеет». Чтобы отвязаться от тяжелых грез, Егорушка открыл глаза и стал смотреть на огонь. Отец Христофор и Иван Иванович уже напились чаю и о чем-то говорили шепотом. Первый счастливо улыбался и, по-видимому, никак не мог забыть о том, что взял хорошую пользу на шерсти. Веселила его не столько сама польза, сколько мысль, что, приехав домой, он соберет всю свою большую семью, лукаво подмигнет и расхохочется. Сначала он всех обманет и скажет, что продал шерсть дешевле своей цены. Потом же подаст зятю Михаиле толстый бумажник и скажет: «На, получай, вот как надо дела делать». Кузьмичев же не казался довольным, лицо его по-прежнему выражало деловую сухость и заботу. «Эх, кабы знатье, что Черепахин даст такую цену, — говорил он вполголоса, — то я б дома не продавал Макарову тех 300 пудов. Такая досада! Но кто ж его знал, что тут цену подняли?» Человек в белой рубахе убрал самовар и зажег в углу перед образом лампадку. Отец Христофор шепнул ему что-то на ухо, тот сделал таинственное лицо, как заговорщик, понимаю, мол, вышел и, вернувшись немного погодя, поставил под диван посудину. Иван Иванович послал себе на полу, несколько раз зевнул, лениво помолился и лег. «А завтра я в собор думаю, — сказал отец Христофор. — Там у меня ключарь знакомый. К Преосвященному бы надо после обедни, да, говорят, болен». Он зевнул и потушил лампу. Теперь уже светила одна только лампадка. «Говорят, не принимает, — продолжал отец Христофор, разоблачаясь. — Так и уеду, не повидавшись». Он снял кафтан, и Егорушка увидел перед собой Робинзона Крузо. Робинзон что-то размешал в блюдечке, подошел к Егорушке и зашептал: «Ломоносов, ты спишь? Встань-ка, я тебя маслом с уксусом смажу. Оно хорошо, ты только Бога призывай». Егорушка быстро поднялся и сел. Отец Христофор снял с него сорочку и, пожимаясь, прерывисто дыша, как будто ему самому было щекотно, стал растирать Егорушке грудь. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», — шептал он, — «ложись спиной кверху, вот так. Завтра здоров будешь, только вперед не согрешай. Как огонь горячий, небось, в грозу в дороге были». «В дороге. Еще бы не захворать. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Еще бы не захворать». Смазавший Егорушку, отец Христофор надел на него сорочку, укрыл, перекрестил и отошел. Потом Егорушка видел, как он молился Богу. Вероятно, старик знал наизусть очень много молитв, потому что долго стоял перед образом и шептал. Помолившись, он перекрестил окна, дверь, Егорушку, Ивана Ивановича, лег без подушки на диванчик и укрылся своим кафтаном. В коридоре часы пробили 10. Егорушка вспомнил, как еще много времени осталось до утра, в тоске припал лбом к спинке дивана и уже не старался отделаться от туманных и угнетающих грез. Но утро наступило гораздо раньше, чем он думал. Ему казалось, что он недолго лежал, припавший лбом к спинке дивана, но когда он открыл глаза, из обоих окон номерка уже тянулись к полу косые солнечные лучи. Отца Христофора и Ивана Ивановича не было. В номерке было прибрано, светло, уютно и пахло отцом Христофором, который всегда издавал запах кипариса и сухих васильков. Дома он делал из васильков крапила и украшения для киотов, отчего и пропах ими насквозь. Егорушка поглядел на подушку, на косые лучи, на свои сапоги, которые теперь были вычищены и стояли рядышком около дивана, и засмеялся. Ему казалось странным, что он не на тюке, что кругом все сухо, и на потолке нет молнии и грома. Он прыгнул с дивана и стал одеваться. Самочувствие у него было прекрасное. От вчерашней болезни осталась одна только небольшая слабость в ногах и в шее. Значит, масло и уксус помогли. Он вспомнил пароход, локомотив и широкую реку, которую смутно видел вчера, и теперь спешил поскорее одеться, чтобы побежать на пристань и поглядеть на них. Когда он, умывшись, надевал кумачевую рубаху, вдруг щелкнул в дверях замок, и на пороге показался отец Христофор в своем цилиндре с посохом и в шелкой коричневой рясе поверх парусинкового кафтана. Улыбаясь и сияя, старики, только что вернувшиеся из церкви, всегда испускают сияние, он положил на стол просфору и какой-то сверток, помолился и сказал: «Бог милости прислал. Ну как, здоровье?» «Теперь хорошо», — ответил Егорушка, целуя ему руку. «Слава Богу! А я из обедни ходил с знакомым ключарем повидаться. Звал он меня к себе чай пить, да я не пошел. Не люблю по гостям ходить спозаранку. Бог с ними». Он снял рясу, погладил себя по груди и не спеша развернул сверток. Егорушка увидел жестяночку с зернистой икрой, кусочек балыка и французский хлеб. «Вот шел мимо живорыбной лавки и купил», — сказал отец Христофор. «В будень не из чего бы роскошествовать. Да подумал, дома болящие. Так оно как будто и простительно. А икра хорошая, осетровая». Человек в белой рубахе принес самовар и поднос с посудой. «Кушай», — сказал отец Христофор, намазывая икру на ломтик хлеба и подавая Егорушке. «Теперь кушай и гуляй. А настанет время, учиться будешь. Смотри же, учись со вниманием и прилежанием, чтобы толк был. Что наизусть надо, то учи наизусть. А где нужно рассказать своими словами внутренний смысл, не касаясь наружного, там своими словами. И старайся так, чтобы все науки выучить. Иное математику знает отлично, а про Петра могилу не слыхал. А иной про Петра могилу знает, а не может про луну объяснить. Нет, ты так учись, чтобы все понимать. Выучись и по-латынски, по-французски, по-немецки, географию, конечно, историю, богословие, философию, математику. А когда всему выучишься, не спеша, да с молитвою, да с усердием, тогда и поступай на службу. Когда все будешь знать, тебе на всякой стезе легко будет. Ты только учись, да благодати набирайся, а уж Бог укажет, кем тебе быть, доктором ли, судьей или инженером. Отец Христофор намазал на маленький кусочек хлеба немножко икры, положил его в рот и сказал: «Апостол Павел говорит, научение странно и различное, не прилагайтеся. Конечно, если чернокнижие, буесловие или духов с того света вызывать, как Саул, или такие науки учить, что от них пользы ни себе, ни людям, то лучше и не учиться. Надо воспринимать только то, что Бог благословил. Ты соображайся. Святые апостолы говорили на всех языках, и ты учи языки. Василий Великий учил математику и философию, и ты учи. Святый Нестор писал историю, и ты учи, и пиши историю. Со святыми соображайся». Отец Христофор отхлебнул из блюдечка, вытер усы и покрутил головой. «Хорошо», — сказал он, — «я по-старинному обучен, многое уж забыл, да и то живу иначе, чем прочие. И сравнить даже нельзя. Например, где-нибудь в большом обществе, за обедом ли, или в собрании, скажешь что-нибудь по-латынски, или из истории, или философии, а людям и приятно, да и мне самому приятно. Или вот тоже, когда приезжает окружной суд и нужно приводить к присяге, все прочие священники стесняются, а я с судьями, с прокурорами да с адвокатами, за панибрата, по-ученому поговорю, чайку с ними попью, посмеюсь, расспрошу, чего не знаю, и им приятно. Так-то вот, брат. Учение — свет, а не учение — тьма. Учись. Оно, конечно, тяжело. В теперешнее время учение дорого обходится. Маменька твоя вдовица пенсии живет. Ну да ведь. Отец Христофор испуганно поглядел на дверь и продолжал шепотом. Иван Иванович будет помогать. Он тебя не оставит. Детей у него своих нету, и он тебе поможет. Не беспокойся. Он сделал серьезное лицо и зашептал еще тише. Только ты смотри, Георгий, Боже тебя сохрани. Не забывай матери и Ивана Ивановича. Почитать мать велит заповедь, а Иван Иванович тебе благодетель и вместо отца. Ежели ты выйдешь в ученые и, не дай бог, станешь тяготиться и пренебрегать людьми по той причине, что они глупее тебя, то горе, горе тебе. Отец Христофор поднял вверх руки и повторил тонким голоском: «Горе, горе!» Отец Христофор разговорился и, что называется, вошел во вкус. Он не окончил бы до обеда, но отворилась дверь и вошел Иван Иванович. Дядя торопливо поздоровался, сел за стол и стал быстро глотать чай. «Ну, со всеми делами справился», — сказал он. «Сегодня бы и домой ехать, да вот с Егором еще забота. Надо его пристроить. Сестра говорила, что тут где-то ее подружка живет, Настасья Петровна. Так вот, может, она его к себе на квартиру возьмет». Он порылся в своем бумажнике, достал оттуда измятое письмо и прочел. «Малая Нижняя улица, Настасье Петровне Тоскуновой, в собственном доме. Надо будет сейчас пойти поискать ее. Хлопоты». Вскоре после чаю Иван Иванович и Егорушка уже выходили из подворья. «Хлопоты!» — бормотал дядя. «Привязался ты ко мне, как репейник. И ну тебя совсем к Богу! Вам учение да благородство, а мне одна мука с вами». Когда они проходили двором, то вазов и подводчиков уже не было. Все они еще рано утром уехали на пристань. В дальнем углу двора темнела знакомая бричка. Возле нее стояли гнедые и ели овес. «Прощай, бричка», — подумал Егорушка. Сначала пришлось долго подниматься на гору, по бульвару, потом идти через большую базарную площадь. Тут Иван Иванович справился у городового, где малая Нижняя улица. «Эва!» — усмехнулся городовой. «Она далече, туда, к выгону». На пути попадались навстречу извозчичьи пролетки, но такую слабость, как езда на извозчиках, дядя позволял себе только в исключительных случаях и по большим праздникам. Он и Егорушка долго шли по мощенным улицам, потом шли по улицам, где были одни только тротуары, а мостовых не было, и в конце концов попали на такие улицы, где не было ни мостовых, ни тротуаров. Когда ноги и язык довели их до малой Нижней улицы, оба они были красные и, сняв шляпы, вытирали пот. «Скажите, пожалуйста», — обратился Иван Иванович к одному старичку, сидевшему у ворот на лавочке, — «где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?» «Никакой тут Тоскуновой нет», — ответил старик, подумав. «Может, Тимошенко?» «Нет, Тоскунова». «Извините, Тоскуновой нету». Иван Иванович пожал плечами и поплелся дальше. «Да не ищите!» — крикнул ему сзади старик. «Говорю, нету, значит, нету». «Послушай, тетенька», — обратился Иван Иванович к старухе, продававшей на углу в лотке подсолнухи и груши. «Где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?» Старуха поглядела на него с удивлением и засмеялась. «Да не ж Настасья Петровна теперь в своем доме живет?» — спросила она. «Господи, уж годов 8, как она дочку выдала и дом свой зятю отказала. Там теперь и зять живет». А глаза ее говорили: «Как же вы, дураки, такого пустяка не знаете?» «А где она теперь живет?» — спросил Иван Иванович. «Господи!» — удивилась старуха, всплескивая руками. «Она уж давно на квартире живет. Уж годов 8, как свой дом зятю отказала. Что вы!» Она, вероятно, ожидала, что Иван Иванович тоже удивится и воскликнет: «Да не может быть!» Но тот очень покойно спросил: «Где же ее квартира?» Торговка засучила рукава и, указывая голой рукой, стала кричать пронзительным тонким голосом: Идите все прямо, прямо, прямо. Вот как пройдете, красненький домичек, так на левой руке будет переулочек. Так вы идите в этот переулочек и глядите третьи ворота справа. Иван Иванович и Егорушка дошли до красного домика, повернули налево в переулок и направились к третьим воротам справа. По обе стороны этих серых, очень старых ворот тянулся серый забор с широкими щелями. Правая часть забора сильно наклонилась вперед и грозила падением, левая покосилась назад во двор. Ворота же стояли прямо и, казалось, еще выбирали, куда им удобнее свалиться, вперед или назад. Иван Иванович отворил калитку и вместе с Егорушкой увидел большой двор, поросший бурьяном и репейником. В 100 шагах от ворот стоял небольшой домик с красной крышей и с зелеными ставнями. Какая-то полная женщина с засученными рукавами и с поднятым фартуком стояла среди двора, сыпала что-то на землю и кричала так же пронзительно, тонко, как и торговка: «Цып-цып-цып-цып!» Сзади нее сидела рыжая собака с острыми ушами. Увидев гостей, она побежала к калитке и залаяла тенором. Все рыжие собаки лают тенором. «Кого вам?» — крикнула женщина, заслоняя рукой глаза от солнца. «Здравствуйте!» — тоже крикнул ей Иван Иванович, отмахиваясь палкой от рыжей собаки. «Скажите, пожалуйста, здесь живет Настасья Петровна Тоскунова?» «Здесь. А на что вам?» Иван Иванович и Егорушка подошли к ней. Она подозрительно оглядела их и повторила: «На что она вам?» «Да, может, вы сами Настасья Петровна?» «Ну, я. Очень приятно. Видите ли, кланялась вам ваша давнишняя подружка, Ольга Ивановна Князева. Вот это ее сынок. А я, может, помните ее родной брат, Иван Иванович? Вы ведь наша, энская. Вы у нас и родились, и замуж выходили». Наступило молчание. Полная женщина уставилась бессмысленно на Ивана Ивановича, как бы не веря и не понимая, потом вся вспыхнула и всплеснула руками. Из фартука ее посыпался овес, из глаз брызнули слезы. «Ольга Ивановна!» — взвизгнула она, тяжело дыша от волнения. «Голубушка моя родная! Ах, батюшки! Так что же ты, я как дура стою? Ангелочек ты мой хорошенький!» Она обняла Егорушку, обмочила слезами его лицо и совсем заплакала. «Господи!» — сказала она, ломая руки. «Олечкин сыночек, вот радость-то! Совсем мать, чистая мать! Да что ж вы на дворе стоите? Пожалуйте в комнаты!» Плача, задыхаясь и говоря на ходу, она поспешила к дому. Гости поплелись за ней. «У меня не прибрано», — говорила она, вводя гостей в маленький душный зал, весь уставленный образами и цветочными горшками. «Ах, Матерь Божия! Василиса, опади! Хоть ставни отвори, ангелочек мой, красота моя неописанная. А я и не знала, что у Олечки такой сыночек». Когда она успокоилась и привыкла к гостям, Иван Иванович пригласил ее поговорить наедине. Егорушка вышел в другую комнатку. Тут стояла швейная машинка, на окне висела клетка со скворцом. И было так же много образов и цветов, как и в зале. Около машины неподвижно стояла какая-то девочка, загорелая, со щеками пухлыми, как у Тита, и в чистеньком ситцевом платьице. Она, не мигая, глядела на Егорушку и, по-видимому, чувствовала себя очень неловко. Егорушка поглядел на нее, помолчал и спросил: «Как тебя звать?» Девочка пошевелила губами, сделала плачущее лицо и тихо сказала: «Атька». Это значило «Катька». «Он у вас будет жить», — шептал в зале Иван Иванович, — «ежели вы будете такие добрые, а мы вам будем по 10 рублей в месяц платить. Он у нас мальчик небалованный, тихий». «Уж и не знаю, как вам и сказать, Иван Иванович», — плаксиво вздыхала Настасья Петровна. 10 рублей деньги хорошие, да ведь чужого-то ребенка брать страшно. Вдруг заболеет или еще что». Когда Егорушку опять позвали в зал, Иван Иванович уже стоял со шляпой в руках и прощался. «Что ж, значит, пускай теперь и остается у вас», — говорил он. «Прощайте». «Оставайся, Егор», — сказал он, обращаясь к племяннику. «Не балуй тут, слушайся Настасью Петровну. Прощай, я приду еще завтра». И он ушел. Настасья Петровна еще раз обняла Егорушку, обозвала его ангелочком и, заплаканная, стала собирать на стол. Через 3 минуты Егорушка уже сидел рядом с ней, отвечал на ее бесконечные расспросы и ел жирные горячие щи. А вечером он сидел опять за тем же столом и, положив голову на руку, слушал Настасью Петровну. Она то смеясь, то плача, рассказывала ему про молодость его матери, про свое замужество, про своих детей. В печке кричал сверчок, и едва слышно гудела горелка в лампе. Хозяйка говорила вполголоса, и то и дело от волнения роняла наперсток. А Катя, ее внучка, лазала за ним под стол и каждый раз долго сидела под столом, вероятно, рассматривая Егорушкины ноги. А Егорушка слушал, дремал и рассматривал лицо старухи, ее бородавку с волосками, полоски от слез. Ему было грустно, очень грустно. Спать его положили на сундуке и предупредили, что если он ночью захочет покушать, то чтобы сам вышел в коридорчик и взял там на оконце цыпленка, накрытого тарелкой. На другой день утром приходили прощаться Иван Иванович и отец Христофор. Настасья Петровна обрадовалась и собралась было ставить самовар, но Иван Иванович, очень спешивший, махнул рукой и сказал: «Некогда нам с чаями да с сахарами, мы сейчас уедем». Перед прощанием все сели и помолчали минуту. Настасья Петровна глубоко вздохнула и заплаканными глазами поглядела на образа. «Ну, — начал Иван Иванович, поднимаясь, — значит, ты остаешься». С лица его вдруг исчезла деловая сухость, он немножко покраснел, грустно улыбнулся и сказал: «Смотри же, учись. Не забывай матери и слушайся, Настасью Петровну. Если будешь, Егор, хорошо учиться, то я тебя не оставлю». Он вынул из кармана кошелек, повернулся к Егорушке спиной, долго рылся в мелкой монете и, найдя гривенник, дал его Егорушке. Отец Христофор вздохнул и не спеша благословил Егорушку. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» «Учись, — сказал он, — трудись, брат. Ежели помру, поминай. Вот, прими и от меня гривенничек». Егорушка поцеловал ему руку и заплакал. Что-то в душе шепнуло ему, что уж он больше никогда не увидится с этим стариком. «Я, Настасья Петровна, уже подал в гимназию прошение», — сказал Иван Иванович таким голосом, как будто в зале был покойник. «7 августа вы его на экзамен сведите». «Ну, прощайте. Оставайтесь с Богом. Прощай, Егор». «Да вы бы хоть чайку покушали», — простонала Настасья Петровна. Сквозь слезы, застилавшие глаза, Егорушка не видел, как вышли дядя и отец Христофор. Он бросился к окну, но во дворе их уже не было, и от ворот с выражением исполненного долга бежала назад только что лаявшая рыжая собака. Егорушка, сам не зная зачем, рванулся с места и полетел из комнаты. Когда он выбежал за ворота, Иван Иванович и отец Христофор, помахивая первой палкой с крючком, второй посохом, поворачивали уже за угол. Егорушка почувствовал, что с этими людьми для него исчезло навсегда, как дым, все то, что до сих пор было пережито. Он опустился в изнеможении на лавочку и горькими слезами приветствовал новую, неведомую жизнь, которая теперь начиналась для него. Какова-то будет эта жизнь. 1888 год.